Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храмового имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем говорить, ну, уже не о воспитании детей, как в минувший четверг, а о воспитании молодежи, может быть, о подростках, не знаю. Отец Александр только что вернулся со съезда православной молодежи из Москвы, и, наверное, есть чем поделиться. Добрый день, отец Александр.
Добрый день. Ну, правда, уже прошло недели две. Действительно, был съезд, именно международный съезд православной молодежи. Уже такой третий прошел, был в 93-м, 94-м году первый, в 2002-м второй съезд, и вот сейчас третий такой съезд. Ну, именно большой съезд, общецерковный, можно сказать, съезд православной молодежи. Как известно, с молодежью, наверное, стоят самые большие проблемы. Даже в государстве, это часто, когда мы смотрим на молодежную политику, сегодня даже нет такого особого министерства молодежи, и оно входит в министерство спорта и туризма, работа с молодежью, что говорит о проблеме работы с молодежью, о проблеме, как вообще с ней жить, что с ней делать. Надо еще, конечно, сказать, что вообще молодежь — это довольно-таки новое явление. Раньше не было молодежи. Там, скажем, до революции.
Молодежь была, слова не было.
Да, именно молодежи как феномена социального тоже не было. Были дети, а потом сразу взрослые, как правило. Ну, если мы возьмем как минимум крестьянскую семью.
Это проявление какого-то инфантилизма, что ли? Что человек так долго взрослеет?
Нет, не проявление инфантилизма, просто раньше не было возможности человека выбирать. Человек рождался, если он был дворянином, он должен был служить, идти на службу, все это прописано было. Человек, если был крестьянином, был должен то-то делал. Если он был там ремесленником, то и он должен быть ремесленником. Помните Андрей Рублев, там фильм «Андрей Рублев» у Андрея Тарковского, да, там был мальчик, который лил колокола. Вот, он лил колокола, потому что его отец лил колокола, и так далее. Вот эти, да даже если мы на Евангелие посмотрим, Иисус Христос был плотником. Почему? Потому что его отец был плотником.
Ну, это только с проблемой выбора, мне кажется, это в какой-то степени связано и с развитием той же психологии, потому что, ну, так же, как с детством, если раньше в ребенке не видели какого-то отдельного человека, у которого свои потребности, свои какие-то особенности психологические, не было культуры отношения к детям, там, ни в античности, ни в средневековье, отношение к ребенку как к личности не было сформировано. Точно так же и отношение к молодежи, как к какому-то особому этапу развития человека не было, именно потому что не было каких-то психологических исследований этого.
Трудно сказать. На самом деле, конечно, такие категорические утверждения тоже, их можно оспорить, что не было. Там в самой традиции были многие вещи, которые компенсировали. Вот как нам кажется, что неправильно относились к личности ребенка, что его там могли там...
Там эти ребенок воспринимался как маленький взрослый, вот о чем я говорю.
Да, то есть не было такой возрастной психологии, да, но традиция, она вот эти все вещи корректировала, многие вещи корректировала. Но в силу того, что это было связано с таким общим распространенным явлением и с тем, что все через это проходили, оно это все как бы покрывало вот то, что мы бы сейчас сказали, что у ребенка появился какой-то стресс там, или там перелом какой-то, может быть, но кризис какой-то, да. Мы сейчас с этим, может быть, сильно носимся и думаем, что вот нельзя там то-то нельзя, нужно там внимательно так сделать, и там люди там постоянно пытаются понять, как правильно воспитать ребенка, что с ним делать. Вот сделай так, и все будет правильно. А если кто-то не хочет, то вот можно выю нагнуть.
Вот. Но сейчас родители стали очень сомневаться, очень рефлексировать по поводу своих методов воспитания.
Да, но если мы возьмем Библию, то мы увидим книгу Притч Соломоновой, где сказан и очень много обращено внимания на воспитание детей и подростков, и юношей. Для чего она нужна, в чем ее суть. Я не скажу, что там отсутствует вот это деление, с кем говорит. Если книга притч Соломоновых, она обращается к юноше, то мы увидим там четкие конкретные указания, очень краткие и четко сформулированные, потому что молодой человек их мог понять. А если обратиться к другим книгам, мудрым книгам, учительным книгам, например, книга Иисуса сына Сирахова, там более пространное утверждение, которое способен понять уже более такой зрелый муж. А юноша запутается в этих рассуждениях, поэтому дифференциация все-таки была.
Мы очень далеко ушли от далеко, нашей темы, а я хочу спросить, почему вот в наше время именно требуется такое особое выделение? Вот, ну, почему? Вот. Есть православные люди, а зачем какая-то православная молодежь?
Да, но все-таки сначала я скажу, что молодежь появляется именно тогда, когда развивается цивилизация, и ребенок уже не обязательно пойдет по стопам своих родителей, и поэтому перед ним стоит проблема выбора. А сегодня чаще всего родители даже не хотят, чтобы ребенок шел по моему пути. Говорит, вот я там трудился, мучился, вот хочу, чтобы ты так не жил. Вот тебе все для тебя делал, а ты уже начинай по-другому, да? Вот. Такие, кстати, истории в жизни бывали. Но, тем не менее, перед молодым человеком стоит проблема. А кем мне быть? Если раньше все было понятно, то теперь не все понятно. И вот появляется такое явление, как молодежь. В принципе, она появилась, эта проблема, где-то вот с начала 20 века, причем везде повсеместно. И в нашей стране особенно, с тем, что закончился строй один, вообще уклад один закончился, стал другой. И в других странах тоже с индустриализацией, с модернизацией общества происходит такое явление, что появляются люди молодые, которые не знают, кем им быть. И вот они являются молодежью. Молодой человек – это тот, который должен совершить выбор. Должен этот выбор правильно совершить и за него правильно отвечать. И, в принципе, то, как он совершит выбор в течение, вот именно в самом начале своей жизни, как он выберет себе спутника жизни, какую работу он изберет, от этого зависит, кем он и будет всю жизнь. Вот, ну, вот, по крайней мере, до последнего времени так мы жили, так и живем. Сегодня, конечно, намечаются другие тренды в истории, вернее, вот в социальной жизни, что сегодня очень много говорят о том, что именно из-за быстрого развития технологий сегодня очень быстро могут профессии какие-то отмирать и переставать существовать. Поэтому говорят о том, что молодой человек может совершить выбор и может ошибиться, а через 20 лет может новый выбор совершить и совершенно полностью переориентироваться. Вот такое сейчас уже
начинается. Человеку сейчас стоит такая задача, что оставаться молодым как можно дольше. Молодым я имею в виду по своим возможностям и физическим, и каким еще, как сказать, и социальным, и психологическим, и так далее. Не закосневать в чем-то одном, быть готовым к каким-то изменениям.
Да, некоторая такая пластичность души, гибкость, пластичность души и способности человека, умение их развивать, умение там получать новые навыки и так далее. Ну, это, как я уже сказал, современный тренд, который, в принципе, уже вот надвигается. И нас ждет и в России, я думаю, и по всему миру ждет вот это вот бурное развитие технологий, которые сильно изменяют образ жизни современного человека. Но если мы все-таки обратимся к тому, что есть, а есть все-таки то, что молодой человек должен совершить выбор, и за этот выбор он отвечает всю оставшуюся жизнь. Поэтому сегодня есть молодежь. Вот, естественно, православная молодежь – это та молодежь, которая пытается этот выбор найти внутри церкви. Я бы так бы сформулировал. Кто такая православная молодежь? Да, есть, конечно, молодежь, которая воспитанная через воскресные школы, она прошла вот, через какую-то систему воспитания церковного. Вот, одна молодежь, но все-таки большинство молодежи, вот, могу и по своему опыту сказать, и думаю, это можно здесь какое-то социологическое исследование провести, большинство все-таки молодежи – это та молодежь, которая приходит в церковь, ища себя.
То есть это в основном люди, которые помимо родительского выбора в церковь пришли уже самостоятельно.
Да. Чаще всего так и бывает, которые ищут и часто не могут найти среди своих сверстников. Часто это интеллигентная молодежь, студенческая молодежь. Вот. С работой молодежью тоже сталкивался, там немного попроще, Вот, если есть такой нормальный достаток у рабочей молодежи, то там есть и духовные запросы. Если скудность, это же такая жизненная скудность, то, к сожалению, мы видим различные социальные недуги. Вот и у рабочей молодежи, и у тех, кто становится рабочей молодежью. Видим социальные недуги в виде вот современных пороков, и пьянства, и алкоголизм, и азартные игры, вот это все очень сильно бурно процветает. Еще раз подчеркну, что чем выше уровень культуры у молодого человека, тем более вероятно он будет искать смысл жизни в церкви. Такая вот сегодня тоже тенденция.
Я бы даже сказала, что чем выше уровень культуры, тем вероятнее вообще, что молодой человек будет искать вообще какой-то смысл жизни.
Совершенно верно. Да, совершенно верно, да. Поэтому поэтому, когда мы говорим про современную православную молодежь, мы должны понимать и отдавать отчет, что это люди с высокими запросами, именно смысловыми.
А какой смысл вообще в каком-то особом обращении к православной молодежи, если эта молодежь уже сделала свой выбор? Это люди уже православные, вот казалось бы, что за них волнуется?
Вот если позволите, я не сам отвечу, а отвечу такой цитатой. То, что сказал Святейший Патриарх на выступлении, обращении к православной молодежи. Мне кажется, это как раз отвечает на ваш вопрос. На молодых людей церковь возлагает надежду в связи с многими обстоятельствами. Я сейчас скажу неожиданную вещь. И я бы не сказал это еще 5 или 10, тем более 20 лет тому назад. Но чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать формирование нового, здорового, православного образа жизни. Мы говорим об этом образе жизни давно. Я стал писать об этом еще в конце 90-х, но до конца даже сам не понимал, что должен означать этот новый образ жизни. А теперь, взирая на вас, я понимаю, что у вас есть потенциал создать этот новый образ жизни. Не обязательно одеваться в костюмы 19 и 20 века, чтобы демонстрировать этот образ жизни. Не нужно принимать никаких дресс-кодов, потому что дресс-код – это форма. Но наш внешний вид, то, как мы обустраиваем жилище, то, чем мы интересуемся, куда мы устремляемся, как мы воспитываем детей, насколько, будучи современными людьми, получающими хорошее образование, мы одновременно актуализируем свою веру в жизнь. Все это определяет наш образ жизни. И думаю, что эту модель современного христианского образа жизни призваны создать вы. Вот это обращение Святейшего Патриарха Московского к православной молодежи. Там много что было, я всем советую посмотреть. Необычайно увлекательное выступление именно в плане обращения именно к молодежной теме и к молодежи, в котором нельзя увидеть никаких вот таких комсомольских раньше таких призывов. Оно очень продумано и связано с тем, что Патриарх прекрасно видит проблемы, стоящие перед молодым человеком, но вот он сформулировал четкую конкретную задачу. Формирование образа жизни, то, как нам жить, как вот обустраивать свою жизнь. При этом, подчеркнем, он обращается к образованным людям, которые имеют интеллектуальное развитие, имеют запросы по пониманию этой жизни и по желанию изменить эту жизнь. Православная молодежь сегодня, что принципиально изменилось? То, что это чаще всего инициативные люди, которые не являются неудачниками, которые часто являются тем, что мы бы сказали, это люди успеха. Часто это люди бизнеса, люди, которые связаны с образованием, с культурой и так далее. Часто именно такие люди, молодые, приходят сегодня в церковь. И у них есть запрос к церкви, запрос, чтобы найти себя, найти свой смысл жизни, сохранить семью часто приходят. Вот мне часто приходится самому решать эти проблемы. Как сохранить семью молодым людям? Они понимают, что они не могут. Они понимают, что они не могут ее сохранить, потому что не могут найти вот этих оснований, на чем им строить семью. И вот к таким людям обратился Патриарх с задачей актуализация веры и вот этот образ жизни, связанный с современными технологиями, с образованием, с вот с этим быстрым развитием общественной жизни, социальной жизни. Как все это совместить? Это действительно реальный запрос. Конечно, он очень большой, универсальный, общий, вот, но вот такой запрос прозвучал.
Вот было выступление патриарха, а как проходил съезд, что сами молодые? Это были какие-то круглые столы, семинары, что это было?
Да, ну были встречи, сейчас молодежная работа строится следующим образом. Как известно, наша страна разделена на федеральные округа, и есть кураторы от синодального отдела, кураторы, которые закреплены за каждым федеральным округом.
Не за метрополиями, не за епархиями, именно за округами?
Да, вот эти округа, они вместе взаимодействуют с куратором, и вот первая встреча была с куратором, с которым мы составляли план, вот не знаю, как мы его будем выполнять, конечно.
А вот кто у нас?
Есть такой координационный совет в каждом округе, и вот этот координационный совет должен собираться регулярно, коллегиально, и планировать в том числе и общую деятельность. То есть, кроме своих каких-то мероприятий, которые ведет каждый отдел по делам молодежи в епархии, есть еще и общие мероприятия, в которых, в принципе, все должны участвовать. Ну, грубо говоря, если проходит, например, слет в Челябинске, вот наша задача тоже поддержать как-то этот слет. Если у нас слет подходит, их задача поддержать наш слет, чтобы происходило общение молодежи друг с другом.
И иногда возникает у людей впечатление какой-то излишней заорганизованности. То есть идут координационные советы, съезды, слеты, отделы, подотделы там, и так далее. Как молодежь вот это вот воспринимает? И нет ли в этом какой-то опасности?
Молодежь как раз таки воспринимает это все свободно, потому что если нужен рабочий орган, что бы его не создать? Для какого-то дела можно создать и оргкомитет, и группу. У нас в Екатеринбурге, собственно говоря, создан координационный совет уже очень давно. Именно координационный совет православных молодежных клубов или при православном молодежном движении. Вот. Он то возникает, то снова немножко загасает его деятельность. Иногда он оживает в связи с какими-то новыми событиями, ну, новыми задачами. Ну да, молодежь, в принципе, живет от сессии до сессии, там живет нерегулярно, то есть то у нее вспышка активности, то какие-то личные проблемы могут быть, проблемы там, связанные со сдачей экзаменов и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, вот эта организация и умение организовываться для молодежи как раз-таки, наверное, является чем-то нормальным.
Ну, вопрос в том, организовываться для чего? Вот что на съезде об этом что-то говорилось?
Вот здесь есть задача, как сделать так, чтобы молодой человек воцерковлялся, да, то есть задача все-таки работы с молодежью – это воцерковление молодого человека, чтобы он находил и обретал спасение во Христе, в Боге. Это главная и первоочередная задача вообще работы с молодежью. Как нам нести Слово Божие до молодого человека, как до него донести, чтобы он пришел в церковь?
Не только сам пришел, наверное, потом и своих детей.
Совершенно верно, да, и своих детей, и чтобы семьи были православными, чтобы вот эти православные ценности, они были в центре жизни молодого человека. Вот, это, конечно, задача, но, конечно, об этом везде говорилось и подчеркивалось всячески, как главная цель, стратегическая цель, глобальная цель. Вот. А вот какие мероприятия проводить, какие использовать технологии для того, чтобы вот это все реализовывать. Вообще даже слово технология здесь стало уместно, вот, потому что с молодежью невозможно работать без технологий, уже хотя бы потому, о чем говорил и патриарх, еще раз подчеркну, что молодежь встроена в информационное общество больше, чем любые другие социальные группы в нашем обществе. И поэтому вот эта встроенность в информационное общество молодежи требует определенного взаимодействия через информационные технологии, через современные какие-то культурные формы общения. И поэтому я бы сказал, что вот этой заорганизованности, наверное, здесь, наоборот, не хватает. Поэтому задача-то, чтобы движение, вот если вот так сформулировать в плане работы с молодежью, задача такая — создать такое движение, которое бы постоянно обновлялось. Ну, грубо говоря, человек, попадая вот в эту молодежную культуру, в молодежную среду, находил себе возможность ответить на вопросы, отвечал на эти вопросы, совершал правильный выбор, и, совершив правильный выбор, становился взрослым человеком, выходя из этой среды. То есть, как бы, если грубо сказать, такой отстойник, именно в хорошем смысле слова, создать хороший отстойник, который бы привлекал все больше и больше молодых людей, в нем они проходили какую-то культурную обработку.
Все какие-то страшные слова говорить.
Да, да, я специально так это немножко утрирую.
Технологично.
Технологично, да, да. Ну, а по-другому здесь никак. Чтобы молодой человек, именно попадая, хорошо, я скажу по-другому, создать хорошую культурную среду, попадая в которую молодой человек приходил в себя, это помните, как в притче о блудном сыне, да, приходил в себя и начинал ставить перед собой не чисто потребительские задачи, а задачи осмысления вечных ценностей. И через осмысление этих вечных ценностей, чтобы он находил себе спутника жизни, с которым бы он вместе эти вечные ценности реализовывал в жизни. Вот, если кратко, задача и сверхзадача организации. Это именно культурную среду нужно организовывать. Нужно, чтобы были правильно выверенные проекты, программы, чтобы они были методически обоснованы.
Вот все то, что вы рассказываете, это, я бы так сказала, работа такая для себя. Да? То есть для того, чтобы в церкви было больше молодых людей, чтобы она как-то обновлялась, да, чтобы эти молодые люди воспитывали своих детей, которые, в свою очередь, тоже придут в церковь. А я-то прежде всего имела в виду сверхзадача, допустим, благотворительная деятельность, да, волонтерское движение, вот это я считаю достойной задачей для молодых людей. Вот это может быть и как бы каким-то проявлением их веры вовне для мира, потому что просто так сидеть в своем тесном кружке и обмениваться опытом по нахождению смысла жизни, мне кажется, этого маловато как-то.
Не, безусловно, волонтерское движение – это одна из форм в этой культурной среде, об этом тоже много говорилось. Более того, я там выступил даже с таким предложением, что волонтерство молодежи и волонтерство обычное, это очень сильно отличается. Вот. Если взять волонтерство молодежи, оно нужно прежде всего для того, чтобы педагогически воспитывать молодого человека. Не просто, чтобы он решал какие-то социальные задачи в обществе. Вот есть в обществе социальные задачи, да, патронаж, вот какие-то проблемы милосердия, проблема там ухода за больными детьми, брошенными детьми, за стариками, это социальные проблемы общества. Вот. Молодежь, она очень активная, у нее есть энергия. Есть такая, и может быть такое искушение взять и молодежь чисто на это направить. Как бы использовать молодежь для решения социальных задач. Так вот, мое утверждение, что так делать ни в коем случае нельзя. Потому что как только мы начинаем использовать молодежь в каких-то вот таких глобальных задачах для государства, для общества, молодежь начинает выгорать очень быстро.
Использовать людей вообще нельзя, они молодые.
Да, да. Не, ну, понятно, что вот добровольческий ресурс в обществе – это очень серьезная сила. Если его правильно организовать, если правильно его устроить, то будет сильное изменение общества, может быть. Вспомним, в принципе, наше советское прошлое, если мы возьмем и посмотрим 60-е годы, это очень многое было основано на таком добровольческом движении.
Но добровольческое движение имеет такое свойство, что его обычно не нужно организовывать сверху. Люди самоорганизовываются, и потом им нужно просто или не мешать, или чем-то помочь.
Я не соглашусь. Если оно не будет сверху организовано, если не будет какие-то преференции для возможностей, вот не было бы БАМа, который сверху организован был, не было бы Целины, которые тоже сверху были эти задачи поставлены.
Преференции могут быть очень простые, для этого можно взять и пример других стран. Преференции могут быть в том, что человек имеет преимущество, как для работодателя, человек, который работал волонтером. В общем, это везде
это,
уже...
Это организация сверху. Но вот эта помощь сверху, именно там помощь в виде поддержки, в виде того, чтобы это было востребовано, чтобы вот эта именно востребованность, она нужна сверху, чтобы это декларировалось и от бизнес-сообщества, и от государственных органов власти, и от органов образования, что вот если это будет декларироваться для начала, что мы принимаем волонтеров, то есть человек с опытом волонтерства,
имеет будет... какие-то преимущества?
Да, имеет, человеку, имеет,
не
да.
имеет такого.
Да, да, да.
Имеет, может, имеет даже профессиональный, но не имеет опыта. Вот,
да, 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 да. Ну, волонтерство – это одно, одна из форм воспитания молодежи. Вот об этом тоже много говорили. Опытом делились многие, и на всех секциях не удалось побывать, вот, но вот на там, где я был, конечно, поражает иногда в некоторых епархиях опыт сотрудничества церкви с государством, с органами власти, как они вместе решают какие-то проблемы молодежные, там, организуют лагеря, форумы. Вот то, что у нас вот пока на Урале, может быть, не хватает нам вот этого... консолидации, то есть если правильно сформулировать и ставить общие цели в решении каких-то проблем, я имею в виду общественные цели, то у церкви и у государства есть общие интересы для решения каких-то общих целей, общих задач. Вот в этом плане есть епархии, которые, вот Екатеринодарская епархия, они очень... успешно в этом плане работают, проводят совместные и лагеря, и форумы, и слеты на таком очень большом уровне. Наверное, мне кажется, самым интересным было это обсуждение резолюции итоговой. Хотели ее быстро принять и разбежаться, а затянулось это аж на 2-3 часа. Вот. Ну, пункты очень простые, на самом деле, которые вызвали дискуссию, это, конечно, обеспечение, ресурсное обеспечение молодежной деятельности. Здесь во многих епархиях примерно ситуация одна, что все равно у нас молодежь по остаточному принципу в церкви существует. Это давнишняя проблема, вот. И поэтому все об этом говорили, да. Потом возникали вопросы с... вот как раз-таки с волонтерской деятельностью, как ее правильно обустраивать, что с ней делать. Вот. Но, наверное, самое обсуждаемое вот, и самое интересное было и связано заключалось в том, чтобы переименовать отдел по делам с молодежи в отдел по молодежному служению. Вот вокруг этого очень много говорили, что мы будем работать с молодежью, делать с ним дела. Нужно учить молодежь служить. Вот, наверное, вот это, наверное, является главным заключительным таким аккордом. То, что, в принципе, если это будет переименовано отдел, то есть синодальный отдел по молодежному служению. Потому что всегда, когда мы подписывались, всегда вот эта вот проблема. То нас называют молодежный отдел, то отдел по работе с молодежью, то отдел по делам с молодежью. Вот эта путаница.
То есть тогда получается, что все-таки акцент на том, что не для молодежи кто-то что-то должен делать, да, она должна все.
А нужно учить молодежь служить. Вот главный итог, вообще, в принципе, если сформулировать, главный итог работы с молодежью, когда молодой человек перестает быть молодежью. Когда он
перестает
выходит,
быть потребителем.
Да, когда он перестает быть потребителем, когда он начинает служить. Собственно говоря, поэтому молодежное служение, оно заключается в том, что мы методично, целенаправленно, осознанно, творчески учим молодого человека в этом мире служить Богу и ближнему. Вот задача церкви – научить молодого человека служить. И тогда такой молодой человек становится таким культурным, новым культурным носителем вот той идеи служения, идеи изменения этого мира по замыслу Божьему. Здесь мы можем, как раз через это мы можем перекинуть мостик, такой исторический культурный мостик с нашим прошлым, с тем, как эти идеи были реализованы, востребованы в нашей истории. И мы увидим здесь очень много чего, это и Достоевский, и Пушкин, и вся наша русская культура, литература, народничество, вот это все, схождение в народ, это все с русскими идеями, соборностью, желанием изменить этот мир, с отзывчивостью к другим культурам.
Кстати, вы народничество упомянули, это же тоже было просто вот именно организация снизу, никто же никого не заставлял,
да,
не посылал.
Да, и причем это во многом было связано с таким молодежным движением.
Да, это вот. Молодые люди.
Молодые люди были, да. Это, кстати, тогда и стали появляться вот эти молодые люди, и стала появляться молодежь, причем часто в народниках были разночинцы ведь. Вот когда стало появляться это движение, и мы помним, что если бы в то время смогли дать этой молодежи хорошие идеи, поставить и перед ним задачу, то совсем по-другому бы была история наша русская. И неизвестно был... стала ли бы эта молодежь революционной, фактически революция это была все равно совершена молодежью.
Задачи-то они сами перед собой ставили. Тут вопрос был, наверное, в другом, это отдельный разговор, но они же сами выбирали для себя вот это служение, идти служить народу, лечить, учить и так далее. Это же их было от сердца, а не сверху откуда-то внушено.
Конечно, но если сверху это не будет поддержано, то происходит, в итоге происходит протест, потому что как возникло революционное движение? У интеллигенции нашей русской появилось желание идти в народ, она пошла в народ, народ не был способен это все воспринять, вот, сверху это не было поддержано, в результате эти же самые разночинцы стали потом революционерами, они захотели все это поменять. Сломать и заново построить, как они думали, будет лучше. Но лучше не стало, стало еще хуже. И опять снова перед нами те же самые проблемы стоят. Как молодежи дать такое направление, как ее поддержать, чтобы она этот мир изменяла, а не рушила, изменяла по замыслу Божьему, а не по замыслу злых каких-то бесов, как писал Достоевский, да?
Борис Александрович, а вот сейчас среди молодежи, с которой вы общаетесь, вот какие у вас какие-то основные, может быть, трудности в общении?
Вот? Проблема-то, наверное, в том, что очень быстро происходит вот эта смена. Вот только-только у нас был там, например, председатель молодежного движения, все вроде все настраивалось, а он женился и все. Сейчас нужно заново как-то думать, как-то искать вот, нового лидера. Проблема в лидерах, на самом деле. Именно проблема в том, что сегодня лидером не все хотят быть. Хотят часто пользоваться, например, очень популярны у нас балы для православной молодежи, куда приходят и православная молодежь, и около православной молодежи, где происходит, люди встречаются, уже несколько браков там, я даже уже сбился со счета, сколько благодаря этому образовалось браков.
Поэтому организовывать никто не хочет, а хотят приходить
только? Нет, и организовывать хотят, да, есть кто хочет, но вот, но видите, в чем дело, если только балы будут, это неправильно, нужно, чтобы это было органично соединено с...
Поработали, отдохнули.
Да, 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 чтобы это было связано и с каким-то интеллектуальным напряжением. Вот, потому что если мы проводим какую-то конференцию православной молодежи, вот, то есть кто этим занимается, но в основном из-за вот этого проблемы потребительства все равно больше приходит на балы, чем, например, на эту конференцию молодежного служения. И это всегда вот уже на протяжении нескольких лет такая проблема. Вот. И, конечно, проблема инициативы сегодня современной православной молодежи, она тоже присутствует. Потому что вот Координационный совет у нас, как я уже говорил, то он восстает из пепла, то затухает в силу отсутствия лидеров. Руководитель отдела – это не его функция, а именно быть лидером молодежным. Этот лидер постоянно должен из молодежи рождаться. Вот он родился, прошло какое-то время, он ушел. И нужно, чтобы постоянно была вот эта смена. На самом деле, это проблема многих молодежных организаций, что мы возьмем скаутов наших, разведчиков или добровольцев, как они называют, тоже. Пока есть лидер, пока вокруг него держится, но вот у него там жизнь, семья, меняется все, он перестает гореть, потому что это все равно временное явление. А если кто-то не подошел ему на смену, вот эта смена не созрела, все, организация начинает затухать. Во всех организациях так или иначе это происходит. Вот. И даже вспомним пионерию, от чего она стала затухать в советское время. То, что все формализовалось. Перестали быть тимуровцы, такие люди, как Тимур и его команда. И все начиналось скатываться в формализм. Поэтому основная проблема молодежного служения – это поиск лидеров, вдохновление этих лидеров и выстраивание вокруг них вот какой-то деятельности.
Ну и уберечься от формализма.
Уберечься от формализма, уберечься от гордыни, от многих вещей, от чего надо уберегать и лидера, и молодежь. Да. Ну вот, и да, и раскол, если происходит в молодежной среде, это, конечно, самое печальное явление. Это гораздо опаснее, чем в других социальных группах. Потому что молодежь очень категорична, если вдруг что-то происходит, раскол, он гораздо глубже происходит. Наша главная задача, чтобы не было никаких расколов, как-то все это купировать при первом напряжении.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы говорили о съезде православной молодежи, который недавно прошел в Москве, на котором отец Александр побывал. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.